Сегодня у нас будет удивительная привилегия начать подробное исследование 24 главы Евангелия от Матфея. Мы в прошлый раз уже начали, мы говорили о первых двух стихах, но это было, в общем, еще прелюдия к этой главе. Сегодня мы начинаем саму тему, изложенную в этой главе, и не только в 24, но и в 25. Мы будем говорить о различных событиях, связанных с концом времен. Библия – удивительнейшая книга. Библия является единственной книгой, единственным мировоззрением, которое представляет наиболее целостную картину мира вообще. Каждый человек, живущий на земле, не может функционировать, если он не понимает основных ответов на вопросы, кто он, откуда он пришел и куда он идет. Этими вопросами, поверьте мне, занимаются не только философы. Этот вопрос очень важен для каждого простого смертного человека, даже если мы не пишем трактатов об этом, даже если мы не сидим и не думаем об этом, все равно где-то внутри, где-то глубоко, там вот сзади нашего разума, у нас есть фундамент какой-то, на котором мы стоим. На протяжении истории человечества разные группы людей, разные философы, разные религии предлагали свою концепцию относительно этого. Если вы когда-либо читали что-то о язычниках, то вы, наверное, обращали внимание, что у них очень мутная, очень такая разрывчатая, разорванная картина начала и картина конца. Боги, они там между собой конфликтуют, они дерутся, спорят, воюют, потом в конце концов какой-то бог побеждает, и что-то происходит здесь во Вселенной. И вся жизнь, исходя из язычества, зависит, в общем, от того, какому богу удастся победить. И если вы высчитали правильно, и вы сделали ставку на правильного бога, то тогда вам повезло, и вы вместе с этим богом будете иметь какой-то успех. Такая языческая картина. Существует много разных религий, много разных комбинаций, я не буду всех их приводить, я приведу только еще одну, самую нелепую систему мировоззрения, которая существует. Самое непоследовательное в этом отношении – это религия атеизма, то есть религия отвержения Бога. Согласно этой религии, человечество произошло в результате слепого случая, и оно движется и существует опять-таки же, исходя из воли этого случая, то есть вот просто так случается, и оно движется вперед, уповая то же самое на единственный фактор слепой случай, то есть абсолютный туман, полная бессмысленность. Конечно, эти люди, они пытаются туда вложить какой-то искусственно придуманный смысл, как-то создать видимость, что они не бессмысленны в своем подходе к жизни. Тем не менее, это реальность – это факт. Библия является единственным источником, представляющим последовательный и ясный план начала, сути того, что происходит здесь на земле, и конца. Библия говорит о том, что у Бога есть план. Этот план был начат или был создан, был генерирован Богом еще до того, как появилась первая молекула, первый атом Вселенной. Все то, что происходит на земле, развивается в соответствии и согласно Божьего плана. Этот план точный, этот план совершенный, этот план придуман самим Богом. Это не конструкторское бюро, которое объединило усилия человеческого интеллекта. Это совершенный Божий разум, который предусмотрел в своем плане появление Вселенной. Этот план имеет не только появление Вселенной, этот план имеет очень ясную цель и задачу, нагрузку, которая должна нести Вселенная, очень конкретно распределенные роли, периоды, лица, события во всем этом плане. И этот план имеет завершение. И каждому христианину важно это понимать, что мы не только знаем, откуда мы пришли, мы не только знаем, для чего мы живем, хотя многие люди плохо знают, даже христиане очень многие плохо знают. Но мы ясно, конкретно понимаем, куда мы движемся и как это все закончится. Священное Писание представляет очень много текстов, очень много мест, которые ясно говорят о том, что однажды будет подведена черта над всем тем, что происходит во Вселенной. Один из самых ярких текстов 2 Петра, 3 глава, 10 стих. Посмотрите. «Придет же день Господень, как тать ночью», то есть как вор ночью, то есть неожиданно. «И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Священное Писание ясно говорит, что однажды, когда Вселенная отработает свой ресурс, когда Вселенная выполнит свою задачу, исходящую из общего Божьего плана, Бог ее просто disintegrates, просто Он ее приведет в небытие. Больше она Ему уже не нужна будет. Земля – это инструмент, который предназначен для того, чтобы обеспечить выполнение Божьего плана. Этот план заключается в искуплении человеческой души и созидании церкви. После того, когда земля и все дела на ней сгорят, Священное Писание ясно говорит, что на этом все не заканчивается. Откровение 21 глава, 1 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Бог воссоздаст землю, новую землю. Конечно, с этими событиями последнего времени очень многое связано. Мы говорили в прошлую среду подробно о великой скорби, о всех ужасах, которые ожидают Вселенную. Мы немножечко раньше говорили о восхищении церкви. Мы будем говорить еще о тысячелетнем царстве, мы будем говорить о великом белом престоле, мы будем говорить о небесах, о небесном Иерусалиме и всем том, что связано, что известно в Священном Писании. Но Бог говорит о том, что еще до создания мира Бог определил этот план. Этот план очень удивительный, мы трудно можем постичь его. Но в этом плане было ясно, еще до того, как появился человек, уже был Искупитель. То есть в этом плане было предназначено фактор или дело искупления. Бог предусмотрел, Бог знал, что человек согрешит, и Бог знал, что его нужно будет искупить. И Бог посылает Сына Своего, Он приготовил Агнца. Давайте прочитаем этот текст, чтобы конкретно смотреть, о чем идет речь, и потом немножечко порассуждаем или посмотрим на него чуть-чуть детальнее. 1 Петра, 1 глава, 18 стих написано. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, предназначенной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». То есть Агнец Божий, Иисус Христос, вся эта конструкция искупления были задуманы, были спланированы еще до того, как был создан мир. На это есть одна причина. Как я уже сказал, мы не можем понять всех тонкостей, но есть одна причина, почему это так. Дело в том, что для искупления, для того, чтобы человек был искуплен, есть только один путь. Возможен только один путь. Этот путь заключался в следующем. Богу нужно было стать человеком. Для того, чтобы он мог взять на себя грех человеческий. И для того, чтобы он мог принять на себя гнев. Справедливый гнев Божьей божественной святости. Для того, чтобы заплатить цену за человеческий грех. Это единственная возможность для искупления. Но здесь же Бог делает удивительное явление, которого не было до грехопадения даже, или до искупления вообще с человеком. Бог предусматривает удивительную возможность. Посмотрите, для того, чтобы совершить искупление, Бог соединился с человеком. Бог стал человеком. И Он стал человеком навсегда. Он вознесся на небеса в человеческом теле, и он стал первенцем среди многих сынов, написано в послании к Римлянам 8 глава. То есть посредством искупления Бог создал церковь, которая неразрывно, полностью и органически соединена с Божьей природой, соединена с Божьим Сыном. Вот откуда рождение свыше. Вот почему Иисус Христос сказал об абсолютной необходимости рождения свыше. Дух Святой касается сердца человека, пробуждает его, соединяется, очищает его и соединяется с его возрожденным духом один раз навсегда, неразрывно. и он становится Сыном Божьим, который будет проводить вечность с Богом, с Иисусом Христом на небесах навсегда. Писание ясно говорит, что сейчас мы живем в период, когда церковь созидается. Был период, когда подготавливалось искупление. До того, как Иисус Христос пришел, нужен был длительный период, когда были народы, был народ израильский, был процесс в народе израильском, было отвержение Бога, были самые разные процессы, которые необходимы были. Потом, в конце концов, из народа израильского Бог делает вот это чудо, когда Сын Божий появляется здесь на земле, в человеческом теле, в человеческой плоти. Это был период подготовки искупления. Было время, когда искупление совершилось на Голгофском кресте. И мы вспоминаем о нем регулярно. Каждое первое воскресенье месяца мы вспоминаем об искуплении, которое совершилось. Сегодня мы живем в период, когда искупление практически реализуется, когда церковь созидается, когда души спасаются, возрождаясь от Бога, и когда Бог преображает эти души посредством слова и посредством служения церкви и пасторов в церкви, служителей в церкви, когда люди становятся все больше и больше похожи на Иисуса Христа, и этим самым они созидают тело Иисуса Христа, и этим самым они способствуют созиданию душ окружающих их людей. Священное Писание вместе с тем говорит, что этот процесс будет не вечен. Назначен день, когда созидание церкви закончится, и когда церковь будет взята от земли и соединена с Господом Иисусом Христом на небесах. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам 4 глава с 15 стиха написано: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Бог позаботился о том, чтобы мы это знали. Бог это написал в Священном Писании, и Бог представил нам не только то, что будет с теми, кто с Ним вознесся, но и то, что будет после вознесения. Этому посвящена специальная книга в Библии. Самая последняя книга, книга Откровения, когда Бог Иоанну, апостолу Иоанну, единственному оставшемуся в живых на то время, он представлял ему ясный план всего того, что будет после того. Если вы читали книгу Откровения, вы обратили внимание, что первые три главы книги Откровения посвящены церквям, которые существовали тогда, в то время, когда жил апостол Иоанн. И после того, когда Бог сказал все, что необходимое было сказать им, он обращается к Иоанну со следующими словами. Посмотрите, Откровение 4 глава 1 стих. «После всего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». То есть Бог позаботился, чтобы мы, верующие люди, знали, что будет происходить вот там, в самом конце, даже тогда, когда церкви уже на земле не будет. Нам нужно иметь ясную картину завершения событий вселенной. И на это есть определенные причины. Бог хочет, чтобы каждый сын Его и каждая дочь Его, каждый настоящий верующий человек имел ясную уверенность, имел глубокую убежденность, что действительно все процессы на земле находятся под ясным божественным контролем. О некоторых других причинах мы поговорим немножечко попозже сегодня. После книги Откровения вторым наиболее значительным текстом в вопросах второго пришествия Иисуса Христа является 24 и 25 главы Евангелия от Матфея. И Иисус Христос говорил об этом напрямую своим ученикам. Это проповедь на Елеонской горе, вторая по величине из записанных проповедей Иисуса Христа. Проповедь самая большая, это Нагорная проповедь, которая занимает три главы. Эта проповедь представлена вот в таком объеме, достаточно значительном объеме в Евангелии от Матфея. И эта проповедь представляет собой ответ. ответ на вопрос, который ученики задали Иисусу Христу сразу после того, когда они вышли из храма, как только они пришли на Елеонскую гору, они его спросили. Посмотрите, 24 глава Евангелия от Матфея, 3 стих. «Когда же он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Немножко напомню, что было до этого. До этого было обращение Иисуса Христа к фарисеям и книжникам, которое окончилось тем, что Иисус вынужден был провозгласить им очень жесткий приговор. Посмотрите, последние стихи 23 главы. «Се оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Это были очень удивительные слова. Фарисеи и книжники, скорее всего, не хотели с ними согласиться. Для учеников они, скорее всего, звучали радостной надеждой. Почему? Потому что они поверили, что Иисус Христос – Мессия. Они пошли за Ним, они вложили 3,5 года уже в Него, и они ожидали. Они ожидали, что Он будет царем. Они даже делили места в Его царстве, споря друг с другом, кто будет ближе там находиться на престоле, где будет Он сидеть и царствовать, и править всем. Они это восприняли очень искренне. Когда они услышали слова «Благословен грядущий во имя Господне», они поняли, что это цитата из Ветхого Завета, которая говорит о царе из рода Давидова, о том обещанном Богом, кто придет с ангелами, кто установит царство, кто действительно наведет порядок. Это то, на что они надеялись и чего они ожидали. Сразу после этого произошел еще один инцидент. Если вы помните, мы в прошлое воскресенье говорили, они показали на стены храма и говорят, посмотри, какие камни, какие украшения. И Иисус Христос сказал, что еще немножко, и камня на камне здесь не останется, все будет разрушено. Я представляю так, что ученики шли и ждали момента, когда же они спросят об этом. Последняя фраза в храме, потом вот этот комментарий относительно разрушения храма явно наталкивал на мысль, что-то грандиозное грядет, что-то величественное, что-то сильное, одновременно благословен грядущий во имя Господне, и одновременно храм и Иерусалим будет разрушен. Они не могут все это сложить в своем понимании, поэтому как только Иисус Христос находит место на Елеонской горе, как только Он сел, когда Он сидел на Елеонской горе, они приходят к Нему и задают Ему вопрос, а когда это будет? И какой признак твоего второго пришествия? Когда ты станешь царем, они ему задают вопрос. Иисус отвечает им на этот вопрос. Здесь вообще-то два вопроса. Один вопрос о времени, когда это будет. И второй вопрос о признаках. Что нам будет говорить о том, что это близко? Иисус отвечает на этот вопрос с обратной стороны. Он говорит сначала о том, какие признаки будут, и потом в конце 24 главы и вся 25 глава или большая часть 25 главы посвящены тому ответу на вопрос, когда это будет. И мы посмотрим на эти объяснения Иисуса Христа, мы посмотрим на то, что он представляет, когда же он сидел на Елеонской горе, задает ему вопрос, когда это будет, какой признак кончины века. Очень интересно, Иисус начал ответ на этот вопрос – с одного очень важного слова. Посмотрите 4 стих. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Дальше будет рассказ, дальше будут детальные ответы. Но первое, что нужно знать каждому христианину, который подходит к вопросам эсхатологии или вопросам второго пришествия, вопросам последнего времени, первое, что нужно нам знать, нам нужно быть очень осторожными и очень внимательными. Я в конце своей проповеди коснусь этого вопроса, коснусь этого слова «берегитесь», и мы посмотрим, почему это конкретно важно. Но сейчас, до того, как мы туда пойдем, я хотел бы отметить, несколько общих положений, которые важно знать каждому христианину до того, как он подходит к мысли о втором пришествии, до того, как он начинает исследовать тексты Священного Писания, которые говорят о втором пришествии Это очень важный вопрос, и нам очень важно сформировать правильный подход. Мы будем говорить сначала о цели, ради которой Иисус сказал эти две главы или сказал эту большую проповедь. Мы ее детально рассмотрим, эту цель. Кроме того, мы посмотрим на уникальную природу пророчеств о эсхатологии или о событиях последнего времени. И самое последнее, мы коснемся опасностей, с которыми связаны вот эти пророчества, или с которыми мы можем столкнуться, когда мы подходим к ним. Итак, давайте посмотрим на цель. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Если вам приходилось читать пророческие тексты о последнем времени, будто в книге Откровения или 24 главе Матфея, или же у пророков, у них есть достаточно много текстов о последнем времени, если вам приходилось это читать, скорее всего, вы попадали в ситуацию, когда вы не совсем понимаете, о чем здесь идет речь. И по этой причине на разные темы последнего времени существует огромное количество спекуляций. Ни о каких других текстах Священного Писания не спекулируют так много. Я имею в виду, не придумывают небылиц самых разных. Самые сложные конструкции вырисовываются, которые, чтобы разгадать, нужно PhD иметь докторские степени, которые просто простым умом не поймешь. Помните, Иисус Христос обращается к ученикам, которые были рыбаками. Ну да, они ходили за Христом, и они много от Христа уже научились. Но Он обращается к людям, которые не имели докторских степеней, которые не имели высшего образования. Он обращается к ним и представляет им серию признаков, которые должны были быть понятны им. То есть всякий раз, когда пророчества о последнем времени пытаются усложнить, нам нужно помнить слова Иисуса Христа: берегитесь. Берегитесь, потому что там может быть что-то, чего там в действительности не было оригинально, когда сказал Иисус Христос. Для того, чтобы нам не попасть в эту опасность, для того, чтобы нам исполнить это повеление Иисуса Христа: берегитесь, нам нужно сначала сделать то, что подтверждает здравый смысл. Нам нужно сначала взять вот эту всю проповедь и посмотреть на нее со стороны и увидеть, какую роль она играла вообще, почему Иисус Христос ее сказал. Для чего? Поэтому я задался вопросом, какая цель этой проповеди. И когда я исследовал эту всю проповедь, я обнаружил, по крайней мере, 4 ясных цели того, что хочет сказать Иисус Христос ученикам здесь. Когда мы поймем эти главные цели, то тогда в свете них мы сможем увидеть, какую роль играют разные детали. И как это касается нас с вами сегодня. Давайте посмотрим на цели. Первая, цель номер один. Когда Иисус Христос обращается к ученикам, Он говорит им, что второе пришествие обязательно будет. Это самый главный фактор, который нужно знать. Мы сейчас посмотрим, почему это так. Дело в том, что одним из главных признаков второго пришествия или принципов второго пришествия Иисуса Христа является его внезапность и неожиданность. Мы этого коснемся чуть-чуть попозже. Второе пришествие придет неожиданно, внезапно. Таким образом, каждый человек, живущий в церкви, во вселенной, на земле, начиная с момента, когда Иисус Христос вознесся, до нашего времени, каждый человек абсолютно законно, абсолютно обоснованно мог и должен был ожидать пришествия Иисуса Христа в его собственной жизни, во время его собственной жизни. И мы об этом поговорим чуть-чуть подробнее в конце. Я объясню, почему так. Это очень важный принцип. Бог так устроил. Для этого есть причины, почему Он так устроил. Но теперь смотрите, одно поколение ожидало, Христос не пришел, а они верили, что Он мог прийти в их жизнь. Второе поколение ожидало, Христос не пришел. Итак, еще поколение, еще поколение, еще поколение. И вот мало-помалу, когда эти поколения продолжаются, у людей возникает сомнение. Посмотрите, наши деды ожидали, наши прадеды ожидали, их прапрапрапрадеды, которые жили в первом веке, ожидали, и до сих пор не пришел. Это ставит людей в сомнение или в смущение. Эти проблемы были известны в первом веке, не говоря о 21-м. Посмотрите 2 Петра, 3 глава, 3 стих. Апостол Петр пишет в этом послании так. «Прежде всего знайте, в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Верующие люди будут попадать в смущение, критики церкви будут иметь материал, будут иметь обмундирование, ammunition, будут иметь оружие, которым они будут критиковать церковь, которым они будут пытаться подавлять, а где же обетование пришествия? Апостол здесь же отвечает на критику, он объясняет, что второе пришествие Христа обязательно будет. 5 стих. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Апостол объясняет, что земля существует только в результате или только потому, что Бог хочет. Она зависит от Его воли. Он пишет «слово» здесь. Составлена Словом, она живет Словом. Именно по этой причине, Иисус знал, что так будет происходить, по этой причине, посмотрите 24 главу, я вас попрошу, откройте ваши Библии, посмотрите, пожалуйста, где этот стих находится. Посмотрите, в 24 главе, когда Иисус заканчивает ту часть, когда Он объясняет признаки, и переходит к части, когда Он будет говорить о времени, Он подводит итог и говорит очень важные слова. Он говорит, небо и земля придут, но то, что я только что сказал, мои слова не придут. Он говорит, даже когда небо исчезнет, даже когда земля исчезнет, но мои слова, они вернее всего. Иисус объясняет людям абсолютное, точное, верное подтверждение своих слов о втором пришествии. Он хочет, чтобы ученики и все те, кто последует за ними, никогда не допускали малейшего сомнения в своем сознании, в своей жизни, что что-то из этого не исполнится. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Этот факт играет значительную роль в жизни каждого христианина, друзья мои. Это не просто информирование о последнем времени. Это истина формирует нашу с вами жизнь сегодня. Апостол Павел когда-то говорил о том, что он существует и он живет постоянным ожиданием пришествия Иисуса Христа. 3 глава Филиппийцам, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, эта истина важна с нескольких сторон. Она, во-первых, ободряет Божьих детей, утешая их в их скорбях. То есть, когда человек живет здесь на земле, и когда его взор направлен на эту истину, что Иисус Христос действительно придет, он имеет ободрение. Во-вторых, это предупреждает охладевающих об опасности того, что мы свой взор отвлекаем от небес. В-третьих, это напоминает противникам о грядущем Божьем суде. То есть эта истина о последнем времени играет колоссальное значение сейчас. Вот почему апостол Павел говорит, мы ожидаем Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Итак, первой целью проповеди Иисуса Христа о последнем времени была ясная цель, ясная задача убедить учеников, что второе пришествие обязательно произойдет. Вторая цель. Вторая цель связано с тем, чтобы помочь людям увидеть, что пришествие будет победным для Божьих детей и поражающим для Божьих противников. Он не только сказал, что Бог придет, он не только сказал, что придет время, когда будет суд, он ясно показал, что человек может и должен ожидать от этого суда. Я встречаю многих людей, которые привыкли жить на авось. Молодежь, может, плохо понимает это старое русское слово «авось». Это надежда на случай. Авось пронесет. Многие люди так готовятся к экзаменам. Авось пронесет. Авось попадется тот вопрос, который я знаю. Многие люди так готовятся к работе разного рода. Многие люди так относятся к вечности, к сожалению. Они живут и думают, а я надеюсь, что Бог ко мне снизойдет. А я надеюсь, что Бог не отправит меня навеки в ад мучиться там. А я надеюсь, так вот для того, чтобы мы имели основание для своей надежды и ясно понимали, что нам нельзя попасть в опасность ложной надежды. Бог сказал нам ясно, кто попадет в одно место и кто попадет в другое место. Очень ясные и конкретные принципы, которые представлены на страницах Священного Писания. Посмотрите, что говорит об этом Иисус Христос в этой проповеди, 30 и 31 стих. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силой и славой, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных от четырех ветров от края небес до края их». Заметьте, как здесь две категории, ясно две категории. В 25 главе там будет еще яснее эти две категории, мы на них будем подробнее останавливаться. Одни люди плачут, другие торжествуют с ангелами. Откровение 1 глава, 7 стих. «Се грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Друзья, второе пришествие будет не шутка. Возьмите, пожалуйста, проповедь, которая была в прошлую среду, и послушайте внимательно наши исследования, где мы подробно говорили о великой скорби. Это кошмарнейшее явление. То, что будет происходить во время великой скорби, это тяжелейшее событие, которое когда-либо человечество вообще переживало. Посмотрите, недавно отметили годовщину 9-11, 9-11. В этот день одновременно погибло 3000 человек. Это было очень видимо, это привлекло внимание всех. Это шокировало мир. Люди были в ужасе, очень многие люди были в ужасе. Хотя что произошло? 3000 человек всего погибло. Вы знаете, что каждый день в мире 3000 человек кончают самоубийством? Каждый Божий день. То есть это не так уж и много. Уже не говоря о тех, кто умирает, погибает и так далее. Всякие разные, разного рода смерти, которые имеют место. Теперь представьте, в один день, во время великой скорби, будет поражена 1/3 человечества. Если сегодня 6 миллиардов людей живут на земле, то 2 миллиарда человек погибнет в один день. Если к тому времени будет 9, то 3 миллиарда человек. Это еще далеко не все. Шок, который люди будут переживать во время великой скорби, описан следующим образом. Они будут взывать, кричать и говорить о том, чтобы горы и холмы покрыли их. Это тотальный ужас. Поэтому Священное Писание очень ясно говорит о том, чтобы мы знали, что когда будет проведена эта черта, ясная дорога, одни идут в ужас, другие идут в радость. 19 глава Откровения, 6 стих. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Итак, две цели мы уже видим в этой проповеди. Первая цель – убедить или показать, что второе пришествие обязательно будет, продемонстрировать то, что второе пришествие будет победным для Божьих детей. Это время восстановления Царства Божьего абсолютного и поражением для всех тех, кто против Него, всех противников Бога. Есть третий фактор, третья цель. Второе пришествие будет связано с большими бедствиями. Я уже начал об этом немножко говорить. Посмотрите 21 стих 24 главы. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. То есть самое великое бедствие, которое когда-либо происходило во Вселенной и когда-либо будет происходить во Вселенной, это бедствие, происходившее или имеющее место, которое будет иметь место во время великой скорби. Книга Откровения описывает этот период в самых густых и мрачных красках, начиная с 6 главы и по 19 главу книги Откровения. Это период великой скорби описан там. Посмотрите, как говорит Иисус об этом времени, 29 стих 24 главы. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Читайте эти главы, и вы увидите там огненный град, который падает и уничтожает третью часть деревьев. Саранча, жалящая людей так, что они мучатся и не могут умереть. Тьмы, полчища саранчи. Океаны, которые превращаются в кровь. Странное войско, которое выходит из бездны и которое поражает, уничтожает треть населения земли. Землетрясения, от которых распадаются горы. Царствование Антихриста, которое открыто противостоит Богу и собирает армию на земле для того, чтобы идти на такую глупость, воевать с Богом открыто. И все вот этот период скорби, о котором написано, бедствие, какого не было от начала мира и какого не будет дальше. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Итак, это третья цель. Иисус показывает, во-первых, второе пришествие обязательно будет. Второе пришествие имеет конкретную цель. Божьи дети идут в радость Господина, те, кто противники, переживают тяжелейшие времена. И второе пришествие будет связано с величайшими бедствиями на земле. Четвертый, последний фактор, о котором хотелось бы отметить, цель. Второе пришествие произойдет неожиданно. Это один из главных элементов этой проповеди. Много о нем сказано, и мы подробно будем говорить об этих текстах. Я хочу сейчас только отметить этот факт. 36 стих, посмотрите. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так и будет пришествие Сына Человеческого, ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Иисус ясно говорит о том, что люди не будут ждать. Точно так, как во время потопа Ной проповедовал, об этом говорилось, и об этом тоже будет говориться, но люди будут продолжать жить так, как будто их жизнь на земле не остановится. Жить так, как будто это все будет происходить здесь вечно. Итак, Иисус, представляя своим ученикам проповедь о последнем времени, проповедь на Елеонской горе, он помогает им понять эти четыре истины, чтобы они ясно это знали, ясно уразумели. Пришествие обязательно будет, пришествие будет радостью для детей его и будет поражением для противников его. То, что второе пришествие будет связано с огромными бедствиями, и четвертое, второе пришествие произойдет неожиданно. Это первые четыре цели, которые нам нужно понимать, чтобы мы могли понять эту главу и вообще все учение о последнем времени. Второй очень важный аспект, который нужно знать, это природа пророчества последнего времени. Дело в том, что в Библии есть разные жанры. Вы, наверное, замечали. Открываете книгу «Псалтырь», здесь молитвы и псалмы, восхваляющие Бога. Открываете книгу «Притчи», и здесь короткие выдержки мудрости. Открываете книгу «Царств», и там история представляется. Открываете книгу «Левит», и там закон. Открываете Евангелие от Матфея, и здесь история жизни Иисуса Христа с его учением собрана. Открываете послание, это совершенно другой эпистолярный жанр, когда пишет письма кто-то кому-то, и эти письма несут в себе очень важную истину. Так вот, пророчество о последнем времени – это еще один своеобразный, очень уникальный жанр. Нам нужно ясно понимать его для того, чтобы мы могли правильно к нему подойти, иначе мы не сможем иметь правильные выводы или сделать правильные выводы. Я хочу отметить два очень важных аспекта, связанных с природой пророческих мест Священного Писания. Первое. Эти тексты имеют тенденцию объединять разные исторические события в одну цепочку. в одну гряду. Я попробовал представить это вам в виде графика такого или в виде картинки. Представьте себе человека, который смотрит на гряду гор. Вот он здесь стоит, этот человек, и он смотрит на одну гору, и он смотрит на вторую гору. И они кажутся этому человеку как одна гора. Если нам включим вторую картинку, то посмотрите, в общем, не видно там вот той долины, которая между этих гор. Ты смотришь эту гору, и ты видишь следующую, как будто вот непосредственно прямо за ней. Но если мы вернемся на следующую, на предыдущую картинку, то мы увидим, что это не так. Это две разные горы, и между этой горой и второй горой есть еще глубокая долина, которая еще содержит определенный промежуток. Вот так пророки часто смотрят вперед, и они видят несколько событий, и им кажется, что они рядом как будто. Мы не знаем точно, сколько знали пророки, но то, что они писали, говорит нам о том, что вот эти события, между которыми тысячи лет, представлены как идущие одно за одним. Я вам приведу два примера до того, как мы посмотрим 24 главу от Матфея, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Пророчество Иаиля, которое цитировано апостолом Петром в его проповеди в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Посмотрите, Деяния апостолов, 2 глава, 16 стиха. Слушайте, что он говорит. Но это есть предреченное пророком Иаилем. Петр проповедует, объясняя, что происходит здесь. Помните, что происходило? Апостолы проповедовали, говоря к разным людям на их языках, на разных языках, и люди способны были понимать. Это было очень удивительно, это было необычно, и поэтому апостол встает и провозглашает, и говорит, вот это, что происходит здесь, это то, о чем говорил пророк Иаиль. Посмотрите, «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». Заметьте, вот он до этих пор говорит о том, что происходит в день Пятидесятницы. Посмотрите со следующего стиха, 19 стих. «И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Заметьте, 19 стих и 20, это уже вторая гора. Это уже вторая верхушка, которая говорит о событиях последнего времени – о катаклизмах и катастрофах, которые будут в последнее время. Заметьте, как у Иаиля это стоит рядом. Второй пример. Пророчество Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Помните, Иисус Христос появился, Иоанн Креститель говорит пророческое слово относительно Его. Матфея 3 глава 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за Мною сильнее Меня, я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Заметьте, он говорит об Иисусе Христе о двух его функциях. Он говорит, что Иисус Христос будет крестить одних Духом Святым, а вторых огнем. Он говорит о том, что как вот пшеницу сортируют и убирают мусор, а пшеницу в одну сторону, мусор или шелуху в другую сторону. Вот так, он говорит, будут отсортированы люди. Однажды осуществляется крещение Духом Святым. То есть, когда Дух Святой погружает человека в тело Иисуса Христа, церковь и соединяет его с Богом. Но будет совсем отстоящее на долгий период, другое время, когда все остальные люди, которые не были крещены Духом Святым, все остальные люди будут ввергнуты в огонь, в озеро огненное, горящее огнем и серой. Заметьте, как Иоанн говорит, он будет крестить Духом Святым и огнем. Да, он будет одинаково это делать. Одних Духом Святым, других огнем. Солому сожжет огнем неугасимым. Это будет время последнего суда. Точно такую же картину мы видим в проповеди Иисуса Христа о признаках последнего времени. Дело в том, что эти признаки содержат в себе одновременно указание на разрушение Иерусалима в 70-м году и указание на те великие катаклизмы, которые будут происходить в конце времен. Посмотрите 15 стих. 24 глава Евангелия от Матфея, 15 стих. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Вы знаете, что в 70-м году римский император Тит, сделал осаду Иерусалима, он захватил этот город, он его осквернил, и он сжег дотла храм и разрушил так, что камня на камне не осталось. Параллельный текст Евангелия от Матфея немножечко подробнее или понятнее говорит, что речь идет здесь все-таки, скорее всего, о жизни учеников и о 70-м году или времени разрушения Иерусалима в 70-м году. 21 глава Евангелия от Луки, посмотрите, пожалуйста, с 12 стиха. «Прежде всего того возложат на вас руки». 21 глава Евангелия от Луки, с 12 стиха. «Прежде всего того возложат на вас руки, будут гнать вас, предавая в синагоги, в темницы, и поведут перед царей и правителей за имя мое. Это же будет вам для свидетельства». Далее он продолжает, 20 стих. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающимся отцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей». Ясно сказано, на народ сей гнев. Это не гнев на все человечество, которое будет во время великой скорби. «И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы». Мы знаем, что этого не будет во время великой скорби. «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников до тысячелетнего царства». То есть параллельный текст нам ясно говорит, что, скорее всего, Иисус предупреждает об одном маленьком пригорке, но за которым явно виднеется большая гора великой скорби последнего времени. Посмотрите 27 стих 24 главы, и ясно говорит, что речь идет о эсхатологии, речь идет о будущем. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Этого не было в 70-м году нашей эры. Ясно, что здесь объединяются два события. Итак, изучая эсхатологию или тексты пророческие о последнем времени, нам нужно помнить, что они могут одновременно говорить о разных событиях. Нам нужно быть очень внимательными, чтобы правильно их видеть. Есть второй еще очень важный элемент природы пророческих текстов. Он связан с тем, что признаки пришествия, которые представлены Богом, они встречаются не только в самом последнем времени, но в своей какой-то маленькой форме они встречаются в течение жизни всего человечества, они только набирают интенсивность все большую и большую с каждым годом, с каждым десятилетием, с каждым столетием. Особенно это касается первых 14 стихов 24 главы. То, что начинается после 14 стиха, там ясно, что речь идет уже о том, что будет только в последнее время. Эти стихи ясно говорят о событиях, которые имели место раньше. Посмотрите с 5 стиха. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Заметьте, практически каждый стих этой главы или этого отрывка, он находится в постоянной прогрессии. Например, написано: «Многие будут говорить: Я Христос». Количество лжемессий постоянно увеличивается, а в последнее время просто экспонентно, то есть вот такой всплеск этой кривой. Вы знаете, что на сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки по самым скромным подсчетам около 5000 культов. Речь не идет о сектах внутри разных христианских церквей. Речь идет только о культах, когда человек провозглашает себя Мессией. Заметьте, каким образом это все, как всплеск этого происходит в последнее время. Количество, интенсивность войн и различных конфликтов, их жестокость, их изобретательность, их все новые и новые, новые формы. По мере того, как человечество развивается, постоянно появляются новые возможности, чтобы делать зло более искусно, более едко, более глобально. Сегодняшние войны, которые люди переживают, они или войны 21 века и конца 20 века, это совсем не те войны, которые были в 20 веке. 20 век знал мировые войны. Они были ужасны сами по себе, но они были относительно простые. Там все знали, кто свой, кто чужой. Сегодня, когда терроризм угрожает человечеству, это война без линии фронта. Это война, когда ударят неизвестно откуда и неизвестно где. Эта война держит все человечество в страхе. И это все развивается все больше и больше. Добавьте к этому компьютерные войны, торговые войны, биологические войны. Самые разные изобретатели, которые, имея зло в душе, они используют современные технологии. Технология увеличивается, возможность увеличивается, и поэтому вот эта интенсивность, она будет продолжать набирать свой уровень или становиться все более и более интенсивной. То же самое можно сказать о постоянно возрастающем количестве природных бедствий, ураганы, наводнения, самые разные природные явления, землетрясения, цунами, засухи, эпидемии. Все это, мы видим, увеличивается и усиливается все больше и больше. Это дает нам возможность понимать то, что говорил апостол Павел когда-то Римлянам 13 глава 11 стих. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. То есть каждый новый виток интенсивности, он напоминает и говорит нам о том, что спасение еще ближе, пришествие еще больше приближается. В этом был замысел Иисуса Христа. Каждое поколение Божьих детей должно жить, устремляя свои взоры к небу, ожидая пришествия Христа в любой момент, то есть интенсивность всего того, что происходит, возрастает сильнее, сильнее, сильнее. Она, конечно, когда-то достигнет своей критической точки, когда земля просто не сможет уже существовать. Вот тогда наступит великая скорбь. 24 глава, 32 стих, Иисус говорит: «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях». Об этом пишут многие исследователи Библии. Я хочу привести вам высказывание только двух из них. Первый – Уильям Макдональд, один из известных современников наших, известных пасторов-проповедников, пишет так. «Многие из условий, характеризующих первую половину великой скорби, имели место на протяжении всей человеческой истории. Но в это время они появятся в максимально интенсивной форме. Христианам были обещаны скорби, Иоанна 16, 33. Но они сильно отличаются от великой скорби, которая будет излита на отвергнувший Божьего Сына мир». Еще один старец уже, один известный проповедник Уоррен Уирсби, говорит следующее. «Признаки пришествия, видимые в мире сегодня, показывают, что конец близок. Мы должны признать, что многие из этих признаков имели место всегда, но по мере того, как мы видим, что они становятся все более интенсивными, мы знаем, что пришествие Господа близко». Когда мы видим постоянно усиливающиеся в своей интенсивности вот эти признаки второго пришествия Иисуса Христа, они говорят нам о том, что оно может наступить в любое время, и мы должны ясно понимать два важных принципа. Первый – наша жизнь никогда не должна быть привязана к земле. Мы должны ясно понимать, что вот из этого следует то, что интенсивность с каждым поколением, с каждым годом возрастает все больше и больше. Мы должны ясно понимать, что наша жизнь не должна быть привязана к земле. Наше устремление к небесам. Второе. Мы должны постоянно бодрствовать, зная, что пришествие Иисуса Христа может произойти в любой момент. Друзья, если бы мы помнили об этих двух истинах, они бы изменили наш образ жизни. Если это станет постоянным элементом, который мы осознавали бы всегда, наша жизнь станет другой. В наше время эти предупреждения особенно важны. Я вам скажу почему. Посмотрите, если мы посмотрим в историю и попробуем провести график, такую кривую возрастания интенсивности всех вот этих событий, то мы можем иметь примерно следующую картину. Они растут, 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 и в последнее время такой всплеск большой. Я вам показал здесь график экономического ущерба на Земле от различных природных катастроф. Это данные Российской Академии Наук. Посмотрите, малюсенький столбик в 1 миллиард долларов за 5 лет между 65-м годом и 69-м. И посмотрите, как резко увеличилось между 90-м и 94-м. И посмотрите, между 95-м и 99-м уже 75 миллиардов долларов. Вы знаете, что в 2005 году один ураган Катрина принес ущерба на 61 миллиард долларов. Один только. Это данные за 5 лет. Один в один год. То есть мы имеем дело со всплеском. Вот эти события интенсифицируются экспонентно, то есть резко увеличиваются в последнее время. То есть если апостол говорил тогда, в то время, что это важно, то сегодня это сверхважно. Ну посмотрите, то, что мы читаем здесь, то, что мы видим здесь, в принципе, вот эта кривая, она так и пойдет выше и выше, она дойдет, посмотрите, 16 глава Откровения, 17 стих, последняя чаша Божьего гнева выливается на человечество. Послушайте. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы, голоса, сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. Вот здесь экономический ущерб. И град величиной в талант. Талант – это 36 килограмм. Это 80 паундов, 80 фунтов. Град величиной в талант пал с неба на людей. Ну, посмотрите реакцию людей ужасную. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Итак, глядя на все это, мы можем с огромной, с еще большей уверенностью вместе с апостолом Павлом сказать: так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Итак, мы говорили о первых двух элементах, связанных с тем, как нам правильно подходить к пророческим текстом или к пророчеству вообще о последнем времени. Давайте посмотрим на последний элемент. В чем должно быть наше правильное отношение к пророчествам о втором пришествии? Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Самое первое слово здесь, мы уже упоминали слово «берегитесь». Это слово «блепа», греческое слово «блепа» означает смотреть, различать, стоять на страже. Иисус призывает нас в связи со всем этим. Он призывает каждого человека к тому, чтобы он смотрел. Второе, чтобы он умел различать, имел discernment, очень хорошее английское слово. Имел способность разбираться, что к чему. И третье, чтобы он стоял на страже, чтобы эта внимательность касалась не только информации, а чтобы она касалась его естественного образа жизни, его реакции на то, что происходит вокруг. берегитесь. Две вещи, связанных с этим словом. Первое. Иисус говорит о том, чтобы мы остерегались беспечности. Иисус сказал им в ответ: берегитесь. Большое количество людей, живущих сегодня, они живут, и они просто забывают о том, что Христос придет опять. Они живут, едят, пьют, женятся, замуж выходят, строят, работают. Так, как будто это будет продолжаться вечно. Они потеряли из своего сознания ясную картинку того, что второе пришествие обязательно будет. Этот вопрос настолько важен, что Иисус говорит даже в этой главе снова и снова о нем. И мы изучим эти все притчи, которые там представлены, которые говорят о следующем: ждите, ждите всегда. Я приведу вам несколько других текстов. Апостол Павел пишет Колоссянам 3 глава с 1 стиха: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда явитесь и вы с Ним во славе». Заметьте, как апостол повелевает и побуждает нас к тому, чтобы мы жили ясным представлением того, что цель нашей жизни – небеса. Титу 2 глава с 11 стиха говорит о природе христианства, о природе спасения. Спасающая благодать Божия, спасающая благодать Иисуса Христа, она не только дает нам спасение, но она нас учит правильно жить. И посмотри, как она учит нас жить. «И появилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть, Божья благодать, если вы спасенный человек, Божья благодать производит свою работу в вашем сердце, и она будет обязательно побуждать вас к нескольким вещам. Во-первых, она будет влиять на образ вашей жизни, то есть, чтобы мы отвергали нечестие, отвергали всякую грязь этого мира. И, во-вторых, чтобы мы могли искать целомудренной, праведной, благочестивой жизни. Но вот этот образ жизни имеет еще свое направление. Посмотри, вторая половина, научающая нас, чтобы мы жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы Бога, великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Об этом же говорит апостол Петр, 2 Петра, 3 глава, с 13 стиха. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И так, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненным и непорочным и в мире. Об этом же говорит Иоанн, 1 Иоанна, 3 глава, со 2 стиха. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает нас, очищает себя так, как Он чист. Я хочу сегодня задать вам вопрос: ожидаете ли вы пришествия? Мне, по моему служению, приходилось достаточно много бывать у одра болезни, у постели умирающих людей, у постели умирающих христиан. Некоторые из них в особой степени в последние дни своей жизни выражают уверенность и говорят: я смотрю на небеса, я живу, и моя вся жизнь вот там с Иисусом Христом. Я ожидаю Его, я знаю, Он придет за мной. Я знаю, что моя вечность с Ним, моя жизнь с Ним, мой смысл жизни там. И когда я слышу это, я вспоминаю и думаю, что вот это настроение, которым должен жить каждый христианин в каждый день своей жизни, а не только тогда, когда он уже на смертном одре лежит. Это то, о чем говорит нам Священное Писание. Друзья, если бы мы научились жить так, жизнь, ожидание встречи с Господом, она дает свободу и уверенность, она дает мир в сердце, она делает человека по-настоящему абсолютно независимым от окружающего его мира. Помните, апостол Павел говорит, ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Он свободно живет. Почему? Потому что он живет для того, чтобы наследовать небеса, которые никто не может отнять. Итак, это первый элемент с правильного отношения к пророчеству во втором пришествии. Остерегайтесь беспечности. Остерегайтесь жизни, когда мы живем и не ожидаем пришествия. Есть второй элемент, о котором Христос говорит здесь. Остерегайтесь обольщения. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Вот это слово «прельстят» означает «уведут в сторону». Многие придут с разными признаками, псевдопризнаками, ложными интерпретациями, и они уведут вас в дебри, которые вам не помогут. Вы знаете, есть одна категория людей, тех, которые не бодрствуют, которые не интересуют вопросы о вечности, о втором пришествии. Есть вторая категория людей, которые интересуются этим, но не стоя на неправильном основании и по неправильным причинам. Самые разные люди с самыми разными толкованиями, различные мистики, толкователи, пророки или просто особо духовные братья и сестры, которые говорят, что им далеко не безразлично. И они производят, генерируют постоянно все новые и новые откровения, толкования, часто поражающие своей оригинальностью просто. Ты смотришь на это и думаешь, ну откуда человек мог взять такие вещи? Это обольщение. Это когда люди... Вместо того, чтобы ожидать Иисуса Христа, фокусироваться на этом, вместо того, чтобы действительно свою жизнь приводить в соответствие с Его характером и продолжать созидать Его церковь, они истрачивают себя на изобретение разных вещей и споры друг с другом. Вполне возможно, если вы не один год верующий, вполне возможно, вам уже пришлось услышать много различного рода толкований. Я записал здесь небольшой список того, что мне пришлось услышать, хотя гораздо больше, это просто, что я так на бегу вспомнил. Я слышал, люди очень так настойчиво говорили, что зверь откровения – это большой компьютер в Женеве. Антихрист – это Папа Римский. Восьмой из числа семи – это Ленин воскресший. В Откровении, который был и нет его, и имел рану, и вот ожил. Была целая группа, которая толковали это. 666 – это штрих-код на товарах, которые мы покупаем. Начертание начало – это микрочипы, которые где-то уже начали ставить. 10 рогов или 10 царей, которые имеют власть от зверя, это 17 глава Откровения, это 10 стран Евросоюза. Ну и так далее. Как только новое событие какое-то появляется, так сразу здесь целая группа толкователей, которые вам подгонят все вещи, которые нужно знать. Ну, это одна вещь. Вторая вещь. Эти толкователи еще изощряются на предсказываниях времени пришествия Иисуса Христа. Я знал нескольких. Но когда я порылся в источниках, которые содержат информацию, я нашел более 100 конкретных предсказаний, которые обрели такой уровень известности, что их занесли даже в энциклопедию на протяжении истории. Это те, которые уже не сбылись. Есть еще штук 30, я насчитал, те, которые напророчествованы, но еще дело покажет. Посмотрим. Одно, кстати, в этом году должно сбыться. Некоторые из них приведу, просто чтобы вы... Это некоторые, очень маленький список из всего того, что есть. В 156 году еретик Монтан предсказывал пришествие Христа. 156 год нашей эры. Потом там много-много всяких разных предсказателей, они нам не интересны. 1736 год, 13 октября. Конец света, который предсказывал английский богослов Уильям Уинстон. 1843 год, 3 апреля, потом 7 июля. 1844 год, 21 марта, 22 октября. Дни ожидания второго пришествия Иисуса Христа и начала судного дня, согласно толкованиям пророчеств Библии последователям Уильяма Миллера. 1874 год, дата вторичного пришествия Иисуса и начала судного дня, согласно толкователям пророчеств Библии некоторыми течениями адвентистов, которые не приняли учение адвентистов седьмого дня. Свидетели Иеговы предсказывали пришествие в 914 году, году 2 октября 1915 год, 1918 год, 1925 год, 6 февраля 1941 год, 1942 год, 1972 год, 1975 год, 1982 год. Уже устать можно. Но они продолжают пророчество. Но самая большая беда, что я постоянно встречаю людей, которые где-то прочитали что-то, где-то вычитали что-то. Я помню некоторые даты. Я пропущу здесь многие разные там священники предсказывали. Я помню дату, которую предсказывала Мария Деви Христос. В 1993 году, 10 ноября, а потом на более значительную дату перевели, 24 ноября, пообещали конец света. Надо же такой день. Эта секта называлась «Белое братство». Заметьте, всех здесь хватает, и американцев, и русских тоже. Русский самый последний, 2008 год, в прошлом году, в мае, конец света, в ожидании которого последователи секты Петра Кузнецова заперлись в пещере возле деревни Погановки Пензенской области. Вот почему Иисус Христос говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Потому что все эти события снова и снова будут становиться объектом спекуляций. Апостол Павел вторит ему и говорит следующее, Колоссянам 2 глава, 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Апостол ясно говорит, эти люди ничего не видели, они просто безрассудно надмеваются своим плотским умом, они просто придумывают и выдают это за супердуховность. Заметьте, друзья, всякая духовность, настоящая духовность, будет всегда связана с истиной Писания, во-первых, и, во-вторых, с целью Писания. Она всегда будет выражаться в том, что человек будет в большей степени преображаться в образ Иисуса Христа и будет в большей степени созидать Церковь Иисуса Христа, ради которой существует Вселенная. Вместо того, чтобы высчитывать, кем будет Антихрист и кто такой восьмой из числа семи, или что означает число 66, или же когда наступит пришествие, вместо этого нам нужно позаботиться, друзья, о том, чтобы правильно жить. Евангелист Лука заканчивает проповедь на Елеонской горе очень интересными словами Иисуса Христа. Этими словами я хотел закончить свою проповедь сегодня. 21 глава Евангелия от Луки, 36 стих. «Итак, бодрствуйте, на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого».